престолу благодати, чтобы обрести благодать для благовременной помощи. Что такое престол благодати, друзья мои? Когда Бог говорит Моисею поставить скинию, то в скинии есть два отделения. Какие? Святое и святое святых. Правильно? Во святом святых что находится? Ковчег. Что находится в верхней части ковчега? В русском синодальном переводе употребляется довольно грубое слово – крышка. Оно не подходит. Еще Мартин Лютер задумался о том, как правильно перевести еврейское слово «кафорет». И вот он первый, кто создал вот эту конструкцию, которая называется «гнадештуль» – «престол благодати». Вы понимаете, о чем идет речь? Смотрите теперь, чем отличается небесный храм от земного храма. Скажите, пожалуйста, кто мог приступить к ковчегу и к престолу благодати? Только первосвященник, и только когда? Раз в год. Хорошо. А что у нас здесь происходит, друзья мои? Здесь у нас написано послание евреям 4:16. У нас написано обетование, которое гласит, что кто может приступить к престолу? Я могу приступить, а вы можете? Павел говорит о всех. И про меня, и про вас, и про всех тех, кто нас слушает. Можем приступить! А благодаря кому? Благодаря жертве Христа. Благодаря жертве Христа, благодаря Христу, который является нашим первосвященником, мы не просто, а еще и с настойчивостью, или как в старорусском, с дерзновением можем приступить к престолу благодати. Правильно? Можем для получения чего? Благодати и благовременной помощи. Правильно? То есть, вы видите, откуда мы получаем благодать? С небесного святилища мы получаем. Можем, получаем. А тут Откровение 15:8 говорит, наступит момент, когда не сможем и не получим. Еще раз читаем Откровение 15:8. «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Вы понимаете? Вот у нас момент. Мы его с вами видим. И мы, в принципе, отвечаем на вопрос «когда?». Ответ «когда заканчивается время благодати?». Время благодати у нас, вот этот момент, который у нас здесь отражен, Откровение 15:8. Вот этот текст говорит нам в Священном Писании об окончании времени благодати. Вот он. Мы его с вами обнаружили. Соответственно, что, собственно говоря, происходит? Тут без понимания модели, которую нам дает книга Левит, в частности, модели, которую нам дает книга Левит, 16 глава, понять невозможно, но если вы чуть-чуть в курсе этой модели, как работает Йом-Кипур, то вы знаете, что первосвященник заходит во святое святых, ну, естественно, потом он выходит из святого святых и переносит грехи всего Израиля на кого? На козла для Азазеля. На козла для Азазеля. И то есть вот у нас здесь момент описан, да? Откровение 11:19, если можете показать, у нас записано. Посмотрите, Откровение 11:19. «И открылся, или и отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Вы видите, это 11:19. А 15:5 опять открылся, как сказано здесь, храм скини свидетельства на небе. Откровение 15:5. Вы видите? Вот первосвященник зашел, раз открылся. Вот первосвященник вышел, два открылся. Что мы здесь извлекли из этого, из более широкого контекста книги Откровения? Мы извлекли урок о том, что закрытие двери благодати происходит тогда, когда первосвященник выходит из святого святых. Хорошо. А вот теперь очень важный вопрос. Очень важный вопрос. А что, собственно говоря, закрытие двери благодати означает? Вот это очень важный вопрос. Потому что первый вопрос, он очень легкий. Что такое дверь благодати? Что значит закрыта дверь благодати? Что это означает? Это является самый непростой вопрос. Итак, давайте читать дальше. Откровение 15:8. Значит, никто не мог войти в храм, доколе ничто окончились 7 язв. То есть вы понимаете, когда первосвященник выходит из святого святых, начинается событие в этом мире, которые явно катастрофические, которые описываются нам, Иоанном, языком семи чаш гнева Божия. Ну, давайте понаблюдаем. Вот здесь очень важный вопрос. На кого изливается семь чаш гнева Божия? Читаем 2 стих 16 главы книги Откровения. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Друзья мои, вы понимаете, что такое закрытие двери благодати? Как оно связано здесь? Закрытие двери благодати из того, что мы видим здесь, означает Конец Божьего терпения для кого? Для кого? У нас очень четко прописано, для кого закончилось Божье терпение. Оно закончилось для тех, кто получил начертание зверя и стал поклоняться его образу. Я не имею возможности и времени сейчас в этой проповеди объяснять о начертании зверя и поклонении образа его. Но я хочу показать вам некий контраст, почему Бог это делает. Бог это делает не потому, что у него кончилось терпение. Вы знаете, что у Бога есть особое имя. Нет, не четырехбуквенное. А, кто-то уже знает. 72-буквенное имя Бога. Божье, у Бога есть короткое имя, четырехбуквенное. Юд, Гей, Вав, Гей. А есть 72-буквенное имя. Это фактически его атрибуты. Они описаны его характер. Бог произносит свое имя перед Моисеем, когда проходит. Моисей спрашивает, покажи мне славу свою. И говорит, хорошо, только со спины. И вот проходит Бог мимо Моисея и произносит имя. И вот там Господь, Господь, Бог какой? Человеколюбивый. Второе, что? Многомилостивый и истинный. Многомилостивый и истинный. Вы видите? Долготерпеливый. То есть долготерпение – это один из важных атрибутов характера Божьего. То есть вы понимаете, когда Бог изливает семь язв, это не значит, что взорвался динамит. Знаете, вот запалил Бигфордов шнур, вот это вот идет, 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 горит, 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 подходит к взрывателю, бабах. Друзья мои, Бог – это не динамит. Бог это делает исключительно в ответ на угрозу по отношению к Божьему народу. Понимаете? Это ответ на угрозу по отношению к Божьему народу. А эта угроза у нас описана в 13 главе книги Откровения, где у нас показывается, что происходит с, и для чего создается образ зверя. Речь идет о звере с агнчими рогами, которому дано было вложить дух в образ зверя. В какого зверя? Который имеет рану от меча и жив, да? Чтобы образ зверя говорил и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Понимаете? Покажите нам, если можно, Откровение 13:15. Еще раз читаю. Чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть вы понимаете, что Бог первый нападение не совершает. Божья благодать закрывается не потому, что пламя Бигфордова шнура подошло к взрывателю. Божья благодать закрывается потому, что сатана нечто делает. Сатана делает очередную угрозу жизни Божьему народу. То есть вы понимаете, что такое закрытие двери благодати? Закрытие двери благодати – это не Божья отместка грешнику. Закрытие двери благодати – это вынужденная мера Бога, который более не желает, чтобы его народ, чтобы те, кто хотят иметь печать Бога живого, снова были убиваемы. Понимаете? Достаточно Колизеев, достаточно Инквизиции, достаточно Сталина со Хрущевым, достаточно. Что Бог делает? Бог говорит, изливаем язвы гнева на землю. Он поручает это семи ангелам, и язвы эти, как мы видим, вернемся, Откровение 16:2, они очень адресно направленные. Они направлены на тех, кто, если бы не получил их, занимался убиением поклоняющихся Богу. Понимаете? Вот что такое закрытие двери благодати. Понимаете? И оно оправдано. Оно оправдано. Смотрите. Прочитаем про, например, про третью чашу. Четвертый текст. Откровение 16:4. По 6. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, праведный ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил. За что, шестой текст? За то, что они пролили кровь с пророков святых. То есть, понимаете, на кого направлено закрытие двери благодати? Друзья мои, вы понимаете, что это благая весть? Вы понимаете, что закрытие двери благодати – это благая весть, а не весть устрашения для народа Божьего. Это благая весть, потому что это означает, что Бог действует так, как Он в свое время действовал в Египте. Когда Бог сказал Моисею, я услышал вопль народа, и я иду на помощь. Великими чудесами и знамениями Бог вывел свой народ из Египта великими язвами. Бог избавляет свой народ в последнее время. А тех, кто проливают кровь пророков, ну, те и достойны того, чтобы получить их. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Ей, Господи, Боже Вседержитель, истины и праведны суды Твои». И дальше читаем. Четвертое. Вот здесь важно. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной. А что люди делают? Хулят Бога. Вы понимаете, что то, что делает Господь, это абсолютно оправдано. Господь делает это в такое время, когда уже не будет разбойников на кресте. Тех людей, которые поймут даже вот таких стежок. Вы понимаете, почему я провожу аналогию разбойника на кресте? Он получил спасение. Но он получил ее, как горящая головня из огня. Он получил спасение тогда, когда его руки и ноги были пробиты, и он мучился часами, умирая от асфиксии. А за что? Он понимает, за что? Он понимал, за что? Он сказал другому, который насмехался: «Мы-то здесь знаем, за что». Понимаете? Видите разницу? Видите разницу? Так вот, четвертая язва и пятая язва. Смотрите. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачное, кусали языки свои. От чего? От страдания. Но реакция, покажите 11 текст, их реакция, они только хулили Бога от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Обратите внимание еще раз, почему закрывается дверь благодати. Дверь благодати закрывается не потому, что Бог дал грешнику какую-то часовую бомбу и сказал: тик-тик-тик-тик-тик-тик, внизу, вот тебе время на то, чтобы ты стал безгрешным. Время благодати и его закрытие не является Божьим инструментом для запугивания своего народа. А время благодати является еще вот эта вся история, начиная от выхода первосвященника из святого святых и продолжающееся через излитие семи последних язв, оно является еще одним проявлением Божьей любви и Божьей справедливости. Из любви к своему народу, из любви к тем, кто, рискуя жизнью и чем угодно, все-таки избрал не принимать на себя начертание зверя, Бог изливает эти язвы. Из справедливости, для того, чтобы показать, что все те, кто имел возможность принять на себя печать Божью, приняли ее. А все, кто остались, среди них разбойников на кресте нет. Среди них остались те, которым что ни делай, будут кусать языки и хулить Бога. Вы понимаете? Вот о чем нам пишет Священное Писание. Вот о чем нам пишет книга Откровения. Вопрос возникает вот в чем. Имеет ли проблема закрытия двери благодати отношение к тем, кто находится в завете с Богом и кто так и поклоняется Богу? Это непростой вопрос. Серьезной ошибкой является утверждение о том, что каждому из нас на основании того, что вот мы видим происходит в глобальном масштабе, в масштабе событий, которые происходят в небесном святилище, серьезной ошибкой является перенесение этого на личную жизнь верующего человека, который является грешником. Почему верующий человек является грешником? Давайте откроем и почитаем первое послание Тимофею. 1 Тимофею, 1, 1 глава, и пятнадцатый текст. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых... Кто это я первый? Павел первый. Знаете, у нас был один преподаватель по квантовой механике. Кто-нибудь из вас проходил предмет квантовая механика? Значит, есть те, кто понимают всю сложность этого предмета. И этот человек был по природе своей очень-очень вредный. Он получал удовольствие, заваливая студентов. И делал он это всякими изощренными методами. Группа могла ожидать его прихода на экзамен в течение 2 часов. Он опаздывал на экзамен. После чего... когда группа вытягивала билеты, и студенты трясущимися руками писали ответы и подходили к нему. Это была такая система в Советском Союзе проведения и принятия экзамена. И студенты ему подавали свои экзамены, и он должен был сразу дать оценку или что, он откладывал экзамен и начинал задавать вопросы, не относящиеся к вопросу билета, а из другой темы. Он задавал вопросы до тех пор, пока не находился вопрос, на который студент не мог ответить. И дальше он говорил так. Ну что ж, дорогой мой, Господь Бог знает квантовую механику на пять. Мой профессор, благословенна память его, знал квантовую механику на 4. Я знаю квантовую механику на 3. Скажи, пожалуйста, какую оценку ты себе поставишь? Понимаете? Друзья мои, если Павел, апостол, говорит в настоящем времени о том, что он первейший грешник. Понимаете? В настоящем времени Павел называет себя. Он не говорит о том, что он был грешником, когда участвовал в побиении Стефана камнями. Я перечитывал этот текст неоднократно на греческом языке. Там стоит настоящее время. Если Павел себя называет первейшим грешником, то кто я? Понимаете? И что тогда нам делать? Что тогда нам делать, если мы считаем, что, а есть те, которые считают, когда первосвященник выйдет из святого святых, то согрешить будет нельзя. Есть такие, правда? Что делать? Что делать? Я скажу, что делать. Хорошо тем, кто об этом говорит и умрет до этого. Очень хорошую позицию занимает. На самом же деле, вы понимаете, к чему мы идем? Мы идем к серьезнейшей проблеме, которая очень часто не понимается верно. Проблема, как отнести вопрос нашего личного спасения и вопрос нашего личного, нашей личной греховности с событиями последнего времени. Вот это часто мы не умеем соотносить. Что будет с вами, если вам поставят на секундомер, на счетчик и скажут: вот у вас времечко есть. За это времечко, пожалуйста, победите свой грех. Кто победит? Кто пойдет на соревнование? Вы понимаете? Вот она проблема. Вот она проблема. Библия однозначно говорит нам о том, для кого и почему Бог закрывает дверь благодати. Согласно книге Откровения, закрытие двери благодати – это еще один акт милости и спасения Божьего к его народу. Это благая весть. Давайте не будем превращать эту благую весть в весть, которой мы пытаемся бороться обычно с грехами друг друга методом страшилок и устрашений. Причем это типичное дело. Не только мы, дорогие собратья-адвентисты. Этим грешат все. Лет 10 назад я в Сакраменто проводил программу, которую назвал «Крах сатанинской империи». И там, на одной из лекций, я представил тему о втором пришествии и о Божьем суде. Ну, друзья мои, все просто. Матфея 25 глава, начиная с 31 стиха. Когда придет Сын Человеческий и все святые ангелы Его, да, что Он сделает? Одних Он отделит по правую, других по левую. Одним скажет: «Придите, благословенные, наследуйте царство», а другим скажет: «Идите в огонь, гиену» и так далее, и так далее. То есть как бы все понятно. Вопрос заключается, когда человек... Праведник получает жизнь вечную, а грешник получает огонь. Когда? Ответ в 31 стихе. Когда Господь придет с ангелами небесными. Правильно? Все понятно. Можно привести Иоанна 5 главу. О том, как спящие во гробах пробудятся, услышат глас Сына Божия, да, и изыдут куда? Одни воскресения жизни, другие воскресения жизни. Все понятно, правда? Для сидящих здесь я абсолютно уверен, что эти вещи понятны. Что после смерти никто не горит в аду сразу, и никто не наслаждается вечной жизнью. Поэтому пришествие Христа... Для нас с вами, почему мы есть адвентисты, потому что сие есть для нас блаженное великое упование. Правильно? Но некоторые из моих зрителей не поняли меня. Несколько мужчин в возрасте чуть не набросились на меня с кулаками. Что ты делаешь? Что я делаю? Ты сейчас своей речью о том, что сразу после смерти грешник не попадает в ад, ты всю нашу молодежь убил. Я их спрашиваю: это как, по-вашему? Ну, ты понимаешь, что ты только что сказал? Ты понимаешь, ты убрал то, чем мы нашу молодежь постоянно стращаем, что если вы не будете жить духовной жизнью и не бросите мирскую жизнь, вы после смерти попадете в ад. А ты говоришь, что после смерти не попадешь в ад. Вы понимаете? У каждого своя дубина. У каждого своя дубина. У некоторых протестантов дубина — после смерти пойдешь в ад, а у некоторых наших собратьев дубина — это если ты не станешь безгрешным, то чем эти два дубины отличаются? Уверяю вас, одна дубовая, другая кленовая. Но они все равно дубины. И я абсолютно убежден, что эти дубины не работают. А знаете, почему я это абсолютно убежден? А я убежден в этом, потому что я хожу к нашим дорогим американским собратьям. Вы знаете, когда я сюда прихожу, мое сердце радуется, потому что я вижу средний возраст этой церкви в благодаря присутствию молодежи. Но, к сожалению, мне иногда попадаются другие церкви. Одна из них, которая чуть не стал была пастором. Я отказался туда идти после того, как я зашел к ним, когда они решали, и они мне сказали: «Пастор, спасай нас». А что такое? А такое то, что средний возраст членов совета 88 лет, а средний возраст членов церкви 80 лет. Я еще раз говорю, средний возраст. Вот. И они мне говорят: у нас серьезная проблема. К нам уже не раз наведывались из funeral home, похоронного дома. И говорят: мы готовы купить вашу церковь за хорошие деньги, превратить ее в похоронную контору, и вам всем наши услуги предоставим бесплатно. Понимаете? Я поинтересовался, почему в этой церкви такой средний возраст. Ответ один. Дубина. Дубина. Вы знаете, для тех, кто проповедуют такую дубину, они люди интересные. Они не приводят. Я вот слушал этих проповедников. Там я вообще Библии не вижу в этих проповедях. Там цитата на цитате из Елены Уайт. Я вам хочу сказать одну вещь. Я не являюсь специалистом по цитатам из Елены Уайт. Не значит, что я не воспринимаю ее как пророка, но я не могу быть специалистом во всех областях. Я лишь знаю одно, что вот эти цитатники, я хочу, чтобы вы это знали, вот таких вот цитатников, которые на интернете проповедуют и так далее, Церковь адвентистов седьмого дня не признает. Церковь адвентистов седьмого дня не принимает эти цитаты и не верит о том, что по выходу первосвященника из святого святых все, кто живы на тот момент, должны быть безгрешно совершенными. Сколько бы эти люди не надергивали. Я вам покажу лишь один пример. Если позволите, потому что, опять же, это можно долго разъяснять. И я вас уверяю, если вам интересно, можно пригласить серьезного специалиста, который пройдется по всем этим вопросам детально. Я лишь вам одну цитатку покажу и как используют, чтобы вы просто себя представляли, о чем идет речь. Вот смотрите. Вот у нас наглядные уроки Христа. Вот как оно себе это выглядит. Я вам сейчас прочитаю. Наглядные уроки Христа, 69-я страница. Вот что читают цитатники. Христос ожидает с великим нетерпением проявление себя в его церкви. Когда характер Христа будет совершенным образом представлен в его народе, тогда он придет и провозгласит их своими. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто может сегодня сказать, что у него или у нее характер Христа совершенно проявлен. Кто? Хорошо, может быть, не сегодня. Как насчет завтра? А может быть, через год? Кто-нибудь может сказать: дайте мне годик, и тогда характер Христа проявится совершенно в моей жизни. Вы понимаете, в чем проблема? Вы понимаете, в чем проблема? Знаете, те, кто к этому призывают, они, наверное, не слушали слов Христа, записанных в 23 главе Евангелия от Матфея. «Возлагают бремена тяжкие и неудобоносимые». Что дальше там написано? «Но сами пальцем не могут пошевелить и не пошевелят, чтобы поднять». То есть планка обычно вот от таких проповедников и цитатников, планка обычно ставится к кому-то другому, но не к себе. А к себе обычно ставится не планка, а маска. Такая красивая, прекрасная, что у него, дескать, все хорошо. Я не успею прочитать цитату Эллен Уайт про таких. Я вам прочитаю лишь то, что написано в контексте наглядных уроков Христа по данному вопросу. Итак, читаю с начала 68 страницы. «Не может быть духовного роста и подлинных плодов в жизни человека, который сосредоточен на себе. Если Христос стал вашим спасителем, забудьте себя и старайтесь совершенствоваться в праведности». Да? Нет. «Старайтесь помочь другим. Говорите о безгрешности Христа». Да? Нет. «Говорите о любви Христа. Рассказывайте о Его доброте. Исполняйте все возникающие перед вами обязанности. Носите в своем сердце бремена других и любыми средствами стремитесь спасти потерянных. Когда вы принимаете Дух Христа, Дух бескорыстного или безгрешного совершенства», да? Слава Богу, нет. «Дух бескорыстной любви и служения другим». Обратите внимание, что такое Дух Христа. Это Дух не безгрешного совершенства, а Дух бескорыстной любви и служения другим. Вот, вы будете возрастать и приносить плод. В вашем характере будут созревать плоды Духа. Вера ваша будет возрастать, ваши убеждения укрепляться, ваша любовь, обратите внимание, чтобы становиться все совершеннее. Что должно становиться совершеннее, друзья мои? Уже третий раз Эллен Уайт пишет. Любовь, любовь и любовь. Любовь – служение. Вот что она пишет. Все более и более вы будете уподобляться Христу. В чем? В любви. В любви. И вот тогда созреет плод. И тогда будет жатва. И вот тогда характер Христа полностью отобразится в его народе. Понимаете? Ни одного слова о безгрешии здесь нет. ни одного слова. Все касается любви и самоотверженности. Любви и заботе, старании помочь другим. Рассказывайте не о планках праведности, а о доброте Христа. Носите в своем сердце бремена других. Вы видите? Вот это то, о чем нас, к чему нас призывают. Вот это то, к чему нас призывают. Нас не призывают к тренировкам против искушений. Знаете, для того, чтобы понять вообще, осознать, вот в чем проблема, у меня сейчас на это уже времени нет, но я скажу, основная проблема всех тех, кто учат безгрешное совершенство и связывают его с закрытием двери благодати, является непонимание природы греха. Что такое грех? Непонимание того, что слово «грех» в Ветхом Завете имеет 5 слов, которыми оно обозначается. Да, есть. И самое главное, что слово, которое переводится с еврейского греха, слово, с еврейского «грех», не означает преднамеренных действий человека, который знает закон и отказывается его принять. Вы понимаете? Вот это проблема. Вот это корень проблемы. Понимаете? И совершенно 2 разных ситуации. Есть ситуации, когда человек знает закон и отказывается принять. Это не грешник, друзья мои. Согласно Ветхого Завета, согласно книге Левит, этот человек не грешник. Человек просто не находится в завете с Богом. Просто не находится в завете с Богом. Вот и все. Понимаете? Человек, который отказывается принимать субботу, мне часто задают вопрос. А спасусь ли я, если я не соблюдаю субботу? Да неправильный вопрос. Иисус говорит, Иоанна 14:15, «Любите меня, соблюдите заповеди мои». Если ты не соблюдаешь, значит, просто не любишь. Так о каком завете может быть речь? Это не грешник. Это человек, который просто не понимает, кто такой Бог вообще. И да, таки да, такой человек в своем непонимании и заблуждении, он так и примет начертание зверя. Но мы говорим совершенно о другом грешнике. Мы говорим о грешнике, который осознает и пытается расти с Богом. И понимает, что он грешник, как Павел. Знаете, что это мне напоминает? О таком грешнике пишет Исаия. Исаия, 1 глава. 1 глава и 8 текст. Вот у нас определение греха. Смотрите, как сказано. Четвертый стих, извините. Народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибели, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Понимаете, что такое грешник? Человек, который должен повернуться к Богу. От подошвы ноги его до темени головы нет здорового места. Понимаете, грех, Исаия описывает, это болезнь. Смотрите, каково великое обетование, которое дает нам пророк Еремия, смотрите, Еремия, 30 глава. Вот что сказано здесь. Еремия, 30 глава, 12 текст. Ибо так говорит Господь: рана твоя неисцельна, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою, целебного врачебства нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестким наказанием за множество беззаком, за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Вы видите, что такое грех? Грех – это рана и язва. Друзья мои, можем ли мы сами исцелиться от нашей раны и от нашей язвы? Но есть великое обетование. Посмотрите на 17 текст. «Я обложу тебя пластырем, исцелю тебя от ран твоих», говорит Господь. Друзья мои, вот в каком Боге нуждается всякий грешник. Мы больны прежде всего. Сами при никакой планке, при каком грехе мы не можем исцелиться от собственных своих ран, которые мы наследовали от Адама и Евы. Великое обетование, которое дает нам Господь, великий наш Целитель. Кстати говоря, все время и везде. Вот это вот важный момент. Кто и это то, о чем часто мы не задумываемся. Кем является для нас Христос? Является Он для нас врачом или целителем? Или является Он для нас тренером, который тренирует нас стать сильными и самим дотянуться до планки? Друзья мои, наш великий Господь является великим целителем нашим, который сегодня готов обложить нас пластырем и исцелить нас от ран своих, которыми мы все изранены, и принести нам великое спасение в это последнее время. Помолимся. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за Твою великую любовь, за Твое долготерпение и за Твою благодать. Мы благодарны Тебе за благую весть о закрытии двери благодати, ибо через нее Ты показываешь, что Ты не оставил нас и что Ты приходишь на помощь к народу своему. Но, Господи, Твой народ болен. Болен болезнью греха. Твой народ страдает от ран и язв. Господи, исцели нас. Исцели нас. Приложи к нам пластырь на раны наши. Просим и молим Тебя об этом во имя Иисуса. Аминь.